говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России появилась новая каста – лишенцы, как после революции 1917 года, или, как их тогда называли, лишонцы. Сначала иноагенты, а теперь и все иммигранты с политическими, административными и уголовными статьями становятся гражданами второго сорта. Они не могут распоряжаться собственностью и деньгами в России, пользоваться банковскими приложениями и госуслугами, менять загранпаспорт и получать консульские услуги. Фактически речь идет о гражданской смерти. Насколько эффективны эти меры для подавления инакомыслия? И как далеко зайдут репрессии? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России появляется новая категория граждан – фактически лишенцы. Сначала ограничения коснулись иноагентов. Теперь под них попадают и уехавшие из страны россияне, которых преследуют по политическим, административным и уголовным делам. Они сталкиваются с ограничением доступа к банковским приложениям, проблемами с распоряжением собственностью и деньгами в России, получением и заменой паспортов и консульских услуг. Формально гражданство у этих людей остается, но пользоваться своими правами становится все сложнее. Получается ситуация, при которой государство не лишает человека паспорта, но фактически ограничивает его возможности как гражданина. Похожая практика существовала в СССР после революции 1917 года, когда лишенцами называли людей, которых лишали гражданских и политических прав. Сегодня основания другие, но логика напоминает ту же систему. Граждане делятся на правильных и тех, чьи права можно ограничивать из-за политической позиции.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
Здравствуйте. Рад.
Вы... Да, взаимно. Спасибо, что присоединились. И вы сейчас в эти дни, в эти недели делаете цикл интервью с иноагентами на канале «Ищем выход», бывшее «Эхо Петербурга». И у вас есть некая, так скажем, выборка уже, да, некий социологический взгляд. Скажите, есть что-то общее, что объединяет этих людей? Какое-то общее чувство, общее настроение? Или это совершенно, так сказать, разные люди?
Люди, безусловно, все очень разные, но если что их и объединяет, то они остаются непримиримыми. То есть их запугать чем-то, угрожать им чем-то невозможно. Все, с кем я общался, не изменили свою позицию. Ну, то есть вот тут надо пояснить, да, что закон, который был несколько лет назад про иностранных агентов, это совершенно не то же самое, что сейчас со всеми нынешними ужесточениями. И явно будет еще какая-то эволюция этого закона в худшую сторону. Ну, да. Так вот. Но большинство иностранных агентов, с которыми я знаком, не собираются сдаваться или капитулировать, каяться, просить прощения, остаются на своих позициях.
Тогда в чем, собственно, суть этого законодательства? Если люди не меняются, если они продолжают свою, так скажем, в кавычках, подрывную деятельность, по-прежнему занимаются грехом своебедомыслия?
Ну, наверное, изначально, то есть мы точно не знаем, ну вот как версия, власть распространила эту практику, вот это вот клеймо, да, врага народа для того, чтобы отшатнулись, например, от нас с вами, наши зрители, наши слушатели, наши читатели. И, может быть, в какой-то степени эта задача и была решена, потому что более глобальная – заткнуть рот, например, да, или заставить каяться, заставить искать какой-то способ примирения с Кремлем. Тут задача достигнута не была, во всяком случае, в большинстве иноагентов. То есть, наверное, на каком-то этапе кто-то найдется, кто придет, будет плакать, будет проситься, будет говорить, я осознал. Есть люди, которые умудрились оспорить этот статус иноагента, непонятно почему. Да, и мы не знаем, как они там договаривались. Но вот, наверное, Кремлю очень важно, чтобы было такое публичное покаяние. Чтобы вот приехал буквально вот в Москву, пришел на Первый канал, на Россию, на НТВ. И еще раз повторюсь, такой человек явно появится. Но пока его нет.
Эта репрессия достаточно анонимная, как я понимаю. То есть появляются как бы из ниоткуда, да, экснихило, появляются каждую пятницу вот эти списки иноагентов. Ну, впрочем, то же самое касается и списков экстремистов, и нежелательных организаций. Они откуда-то из недр репрессивной машины берутся. Есть ли представление о какой-то системе, как это все зарождается?
Нет, никакой закономерности мы обнаружить не смогли. Достаточно вот подробно я всем интересуюсь вот этой темой последние, ну, как минимум, 2 года, после того, как сам оказался в этом реестре, 3 года уже, да, больше 3 лет. Но нет, нету никакой закономерности, иногда принимают совершенно необъяснимые решения, и наоборот. Есть люди, ну, не будем подсказывать, да, есть люди, которые по удивительному стечению обстоятельств до сих пор иностранными агентами не объявлены или не включены в реестр террористов и экстремистов, поэтому можно только гадать, чем руководствуются в Кремле, ну, в Росфинмониторинге, в Минюсте. От чего все это зависит? Нет, не знаем.
Вы уже 3 года, вы ставите плашку иноагентскую?
Я нет. Ни плашку, отчеты не сдаю и считаю для себя это очень унизительным. Но есть люди, которые, в том числе и мне, в том числе и даже в интервью, публично объясняли, что они не хотят подставлять своих родственников, они вынуждены соблюдать вот эти вот требования законодательства. Да, им это не очень нравится, но специально ускорять процесс, ну, тоже напомним, если не ставить плашку, да, это же несколько предупреждений.
Автоматом, да.
Угу. Да, в пределах 3, и потом, после штрафа, это все уже переходит в уголовное дело. Ну, вот кто-то хочет как можно дольше потянуть, причем это ни от чего не страхует. Например, Лев Шлосберг, он же как мог страховался, и тем не менее, все равно оказался арестован. Поэтому тут тоже невозможно с гарантией соблюдать это законодательство так, чтобы вот оставаться в равных отношениях с российским государством. Это невозможно, потому что что угодно может произойти. Там, ну, тоже вот, наверное, не всем очевидно, а там же вот мы с вами там друг с другом что-то написали, да, нет, и должны каждый раз эту плашку ставить. Это невозможно помнить все время обычному человеку. А кто-то сидит, внимательно следит за любой перепиской в любом мессенджере и потом выносит вот это вот решение. Ага, не поставил вот это вот свое клеймо. Или просто, что вы отправили, например, все сделали, да, отчет иноагентский. А он говорит, мы не получили. Ну и вот тоже, опять-таки, репрессивная машина подключается. В общем, подстраховаться невозможно. Но кто-то, еще раз повторюсь, пытается, соблюдая вот эти законодательства, все оттянуть неизбежное уголовное дело.
Сколько у вас, ну, у вас, наверное, все, с кем вы интервью брали, они в эмиграции за пределами России?
Ну, разумеется, я не хочу подставлять тех, кто находится в России.
Но иноагенты есть же и в России, да, по-прежнему остаются. То есть это не только касается.
Насколько, в России есть.
Насколько высоки риски быть сейчас иноагентом в России?
Чрезвычайно высокие. Ну, вот я уже упомянул Льва Шлосберга. Да. И остаются еще несколько людей. Но тут, кстати, власть, наверное, возвращаясь к предыдущим вопросам, кое-чего добилась. То есть заткнуть их удалось. Я, опять-таки, просто не хочу сейчас называть публично эти фамилии, но есть достаточно известные люди, которые замолчали, которые больше ничего не комментируют, интервью никакие не дают лишний раз, никуда уже не придут и лайки лишний раз не поставят. То есть вот тут частично проблема решена, но таких достаточно немного. И еще раз вот возвращаясь к примеру со Львом Шлосбергом, подстраховаться совершенно невозможно. В любой момент может прилететь какое-нибудь уголовное дело за то, что было, ну, события там могли быть многолетней давности. И это все будет основанием все равно для репрессий.
Ну, то есть вот эта вот бессистемность и анонимность, и неотвратимость этой репрессии напоминает сталинскую, да, вот это террор, особенно большой террор, да, 37-38 года, он такая, она достаточно статистическая машина, да, она работала по статистическому принципу. С иноагентами, похоже, это то же самое. То есть создается некая зона репрессии, которая работает как машина устрашения.
Ну да, тут прямая, конечно же, аналогия со статусом, с клеймом врага народа. То, что вы уже упомянули, поражение в правах, но то, что было еще в первые годы советской власти, если ты был дворянин или буржуазия, но здесь я бы сравнил с позицией с Нюрнбергскими законами. Здесь как раз-таки mm-hmm. есть такие поразительные ассоциации с нацистской Германией, то есть когда нельзя принимать участие в выборах. Ну, Нюрнбергские законы – это антисемитизм, да? Это против евреев. Если ты еврей, то ты не можешь принимать участие в выборах. Ты не можешь просто так переводить свои активы и распоряжаться ими. Открывается специальный счет, куда ты должен перечислять свои средства, если ты, например, что-то умудрился продать. И потом с этого счета практически ничего невозможно получить. Это просто вот один в один со специальными счетами для неагентов, для таких, как мы с вами, куда, не дай бог, если вдруг что-то капнула какая-то прибыль, зачисляется на спецсчет, чтобы потом оттуда платить штрафы. Ну, в общем, распоряжаться невозможно. Поэтому здесь поразительное сходство вот именно с этими. И месть такая еще своеобразная. То есть вот в пропаганде, что в нацистской Германии ненависть к евреям, а в российской пропаганде ненависть к иностранным агентам, но расстаться с ними совершенно власть не согласна и не готова. То есть, да, поражать в правах, но лишить гражданства, как это тяжело вздыхая, наверное, проклиная, но иногда делали власти Советского Союза, вот здесь путинская империя шагнула гораздо дальше, что будем притеснять, будем ловить. Ну, попытаемся, во всяком случае, да, всех этих понауехавших. Но сами добровольно гражданства их не лишим. Это вот тоже, ну, следующая тема, что, то, что сейчас вот ужесточилось. Мы не можем обращаться в консульство, находясь за границей. То есть вообще поражены в правах, в том числе в самых безобидных. Нельзя там, например, пожениться, развестись, ребенка оформить лишний раз. Но гражданства не лишат.
Ну, то есть фактически человека раздевают, но держат на привязи. Раздевают, но не выпускают. То есть гражданство становится формой наказания.
Ну, по сути, да. Потому что выйти из российского гражданства – это сверхзадача. Надо собрать невероятное количество справок, в том числе справку о судимости, о несудимости, точнее. Да. А судимость – все. Ты не можешь выйти из гражданства. То есть ты, с точки зрения государства, преступник, тебя будут проклинать, ты пятая колонна, от тебя одно зло – но будь добр гражданином, оставайся, чтобы мы тебя могли и дальше шельмовать и проклинать, а может быть, когда-нибудь дотянемся тоже. Ну, вот эта практика, к сожалению, у нынешней власти преемственная получилась. То есть никогда-то Сталину было не жалко отправить за океан десятки работников НКВД, чтобы расправиться с Троцким или похищать каких-нибудь белых генералов или убивать их. Ну и то же самое сейчас с врагами. Ну, в первую очередь, у Путина это, наверное, были личные враги. Те, кто из КГБ, ФСБ перебежал на сторону Запада. Но, может быть, практика распространится и на особо неугодных иностранных агентов, чтобы и за границей не чувствовали себя спокойно. Тут я не удивлюсь.
Ну да, это здесь, конечно, об этом еще будем говорить, что это трансграничная репрессия, потому что это же те, кто уже имеет уголовные дела по повторным иноагентским статьям или по дискредитации, по фейкам, они же объявляются в международный розыск и, соответственно, рассылаются по международным базам данных, по базе данных Интерпола, да, и фактически есть же страны, есть юрисдикции, где к этим запросам относятся всерьез.
К сожалению, да. Но в рамках Евросоюза это практически исключено. То есть, может, где-то там маячок сработает, и вы где-то зарегистрировавшись в гостинице, все-таки встретите полицейского, но точно не депортируют, не вышлют. И можно с помощью юристов выйти из этого реестра, из базы Интерпола. Здесь, кстати, хуже даже не иностранным агентам, а тем, кто включен в реестр террористов-экстремистов. Иностранных агентов около 700 человек, физических лиц. Остальные – это юридические лица. А вот террористов-экстремистов там больше 10 тысяч. И здесь каждый раз объяснять где-то обычному полицейскому или карабинеру, что это политическое, в первую очередь, клеймо, бывает не так просто. И это, опять-таки, надо объясняться. Но можно из базы Интерпола быть... Ну, исключиться с помощью, вот если затратить небольшие усилия, чтобы не вздрагивать каждый раз, когда к тебе в гостинице будет полицейский приходить.
Это, кстати, интересно. Это с Интерполом решается вопрос?
Да, в Интерпол можно отправить такой специальный запрос. Юристы помогут его составить. В том числе я тоже с этим обращался, чтобы быть исключенным, потому что это в моем случае конкретно абсолютно политическое преследование, а вовсе не реальные преступления.
Ну, то есть, чтобы убрали флажок на вот этих самых, на пересечении границ. Кстати, удивили, я не знал даже, я знал, что их много, но не настолько, 10 тысяч террористов и экстремистов.
Больше.
Но там же этот список ведется уже давно, еще с начала века, так скажем, да, еще с чеченских войн.
И большинство людей, да, это те, кто так или иначе участвовал в вооруженном сопротивлении, да. Ну, как правило, да, на территории Северного Кавказа. Но вот очень удобно туда стало включать всех подряд, и писателей, и музыкантов, и журналистов, чтобы вот всех их уравнять. Тех, на ком может быть реальное преступление, реальная кровь, и доказанная даже, да. И вот нас с вами.
Ну что ж, Максим, спасибо большое. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой российской касте отверженных. Иноагенты и иммигранты, которые, получая политические, административные и уголовные дела, фактически лишаются своих гражданских прав. О том, как эволюционировало это законодательство, рассказывает адвокат Дмитрий Захватов.
Ну, к сожалению, закон устроен таким образом, что поздно пить боржоми, да, что называется. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, более того, вступил в законную силу приговор, нужно отдельно отметить, потому что закон предусматривает вот эти все кары только в случае, если есть вступивший в законную силу приговор. Либо если есть там неисполненные административные наказания, но это, как говорится, мелочь. Здесь больше про уголовное, да, преследование. В связи с ним, вернее, проблемы могут возникать. То, к сожалению, вы не сможете продать свою собственность, не сможете сделать доверенность нотариальную для того, чтобы каким бы то ни было образом обратиться даже за какой бы то ни было государственной услугой. Даже если вам удастся сделать доверенность, то реестр, который ведется вот таких лиц, да, в соответствии с новым законом, не позволит вам обратиться за какой-либо государственной услугой, потому что перед оказанием этой услуги чиновник МФЦ, других служб будет обязан проверять, находитесь вы в реестре или нет. И если вы в реестре находитесь, то в этом случае вам будет отказано в предоставлении такой услуги. Поэтому если вы планируете заниматься какой-либо общественной деятельностью, планируете за рубежом, да, в том числе, планируете публично эту деятельность вести, пожалуйста, заранее подумайте о последствиях, избавляйтесь от своего имущества, переписывайте его на родственников для того, чтобы на вас оно, ну, не числилось, да, за вами. И тогда уже можно, что называется, заниматься общественной деятельностью. Так вот, мы дошли до той стадии, когда в затхлом Советском Союзе подобные вопросы решались более, как бы это выразиться-то, эстетично, что ли, да? Людей просто решали гражданство под соусом, что мы вот применяем к такому гражданину страшную кару в виде лишения его самого лучшего там советского паспорта, да? А здесь не так. Здесь гражданство вас никто не лишает, вас лишают, по сути, гражданских прав. Вы не можете заключать брак, даже в ряде случаев за границей, как это не смешно звучит, потому что не можете получить справку о том, что вы не находитесь в браке, не заключали брак в России. Вы не можете распоряжаться своим имуществом. То есть здесь вот к этому вопросу подошли более, так скажем, более некрасиво.
Это был Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Анастасия Буракова, правозащитница и основательница проекта «Ковчег». Настя, добрый день.
Сергей, здравствуйте.
Я понимаю, мы сейчас говорим, давайте, на двух уровнях. То есть сначала все начиналось в 2012 году, да, это иноагенты, это достаточно долгая история, довольно долго мы всерьез-то не воспринимали. Но сейчас, в эпоху войны, особенно в 2026 году, все неожиданно ускорилось. И вот сейчас вот это вот новеллы, как что называется, юридические, последние, уходящие Госдума, приняла, как ее обозначили, значил Володин, закон о выродках. Да, вот это вот люди, которые получили уже какие-то административные или уголовные дела, и о тех репрессиях, которые против них. Это, собственно, один и тот же процесс, который идет уже 14 лет.
Я бы не сказала, что это продолжение того процесса, который начался в 2012 году после протестов на Болотной и вот этой маркировки сначала организации, потом людей. Скорее, это нечто новое, и это беспрецедентное ограничение прав. Мы видели такое в Беларуси. Например, сейчас белорусы лишены возможности получить консульские услуги или получить внутри страны какие-либо документы, нужные для проживания за границей, обновить паспорт. И сейчас то же самое, видимо, по белорусской модели приняли в России. Ну, то есть, по сути, человек остается лицом без гражданства, имея гражданство. Тем самым он не попадает ни под какие конвенции о безгражданстве, об апатридах, но, тем не менее, лишается любых документов из страны своей гражданской принадлежности. Поэтому здесь, думаю, что основная цель, основная мысль российских властей была в том, чтобы дотянуться до людей, до которых они не могут дотянуться физически. Ну, то есть человек уже живет за границей, может более-менее свободно высказываться, может выходить на антивоенные акции, может критиковать действия Кремля, но физически его никак не сцапать, невозможно там, привлечь к административной ответственности и привести его показательно в суд, нельзя его посадить в СИЗО по какой-нибудь из статей военной цензуры. И поэтому, в общем, задумались о том, как этих людей достать, и самое главное, как заставить их молчать. Ну, то есть, условно, Кремлю нужно показать, что есть единение вокруг политики Владимира Путина, вокруг милитаризма, вокруг репрессий, и не должно звучать каких-то голосов против. Из-за границы они звучат громче, они звучат без опаски, в отличие от людей, которые остаются внутри страны, у которых есть реальные риски лишения свободы. И в этой части, конечно, этот закон, ну, во-первых, наказывает тех, кто уже высказывался и уже преследуется в уголовном порядке или в административном порядке по политическим статьям, либо тех, кто хотел бы высказаться, хотел бы выйти, но не станет этого делать, потому что будет бояться лишиться любых документов из страны проживания. Я напомню, что нельзя их сделать ни по доверенности в России будет тем людям, которые попадают под действие этого закона, не получить в консульских учреждениях. Поэтому, по сути, человек остается отрезанным от любого документирования от своей страны гражданства.
И что делать этому человеку? Как, поскольку белорусы, как часто происходит, на шаг, на два шага впереди перед россиянами, как это решают белорусы и как это делать сейчас тем россиянам, которые оказались фактически апатридами, но не лишенными гражданства?
Здесь у меня хорошего, точнее, идеального ответа нет. Я не могу сказать, что эта ситуация каким-либо образом решена, например, для белорусов или у граждан Никарагуа. Я понимаю, что это немножко не в нашем поле видимости, но я, например, живу в Испании, и Испания принимает много граждан Никарагуа. Тоже существует такая проблема. И здесь нет какого-то универсального решения, потому что после Второй мировой войны в целом вся система международного права, международных договоров, связанных с обменом данными между странами, она очень государствоцентрична. Ну, то есть каждый из нас зависит сильно от своей страны гражданства. В документировании, в заверении документов есть международные конвенции, которые устанавливают, как именно нужно заверить документы, те самые апостили, Гаагская конвенция. Поэтому в этой части никто не собирается менять вот эту огромную махину, систему международного права под отдельные нации, которые подвергаются вот таким видам репрессий и, по сути, отказа государства от своих обязательств перед гражданином. Поэтому у белорусов есть какие-то временные решения в отдельных странах. Больше всего белорусская диаспора концентрируется, например, в Польше или в Литве. И в Польше принят был отдельный механизм выдачи, например, документов, удостоверяющих личность, так называемые временные проездные документы иностранца, или аудитория, возможно, знает их как серые паспорта. И этот тип документов выдается белорусам, которые живут в Польше по виду на жительство временному, не обязательно иметь постоянный. В Литве тоже эти документы выдаются, но что касается других типов документов, ну, то есть, чтобы подтвердить свое образование, необходимо проставить апостиль на свои дипломы, на свое аттестат, чтобы поступать в высшее учебное заведение. И в этой части, конечно, вопрос не решен, он не решен системно. И я боюсь, что при всей такой малоподвижности и малосдвигаемости системы международного права какого-то идеального решения, которое этим людям позволит жить так же, как они жили до принятия этих мер, ну, вряд ли мы можем ожидать, но, тем не менее, и мы в Ковчеге, и в целом другие диаспоральные организации лоббируют, например, выдачу временных проездных документов иностранцев, вот этих самых серых паспортов в разных странах для тех, кто уже не сможет получить паспорт своей страны по политическим мотивам. Также по заверению документов тоже мы ведем разъяснительную работу с разными странами, какие последствия будут у этого закона, ну, то есть это сказывается и на подтверждение квалификации, и на поступление поступлению в высшее учебное заведение, чтобы был иной порядок, исключительный порядок легализации документов, полученных в стране гражданства.
Ну, по идее, нужен был бы аналог нансеновского паспорта, как после революции, чтобы он был какой-то международно признанный документ. Как в свое время, да, через Лигу наций это делали. Насколько я понимаю, российская делегация в ПАСЕ ставила этот вопрос. Я не знаю, конечно, насколько он близок к институциональному оформлению, но, по крайней мере, то есть нужно, видимо, какое-то международно-правовое решение, да, чтобы это не ад хок решалось, не каждая страна решала, вот, давала убежище, там, международную защиту, а чтобы это решалось на системном уровне, международном.
Я боюсь, что в нынешней существующей системе международного права это невозможно, потому что даже на уровне Европейского Союза мы сейчас работаем с каждой страной отдельно, потому что и парламентская ассамблея Совета Европы, конечно, тоже стала площадкой, где-то было озвучено. Также Европейский Союз принял резолюцию, Европейский парламент по вот этой ситуации фактического безгражданства и документирования людей, которые в ней оказались. И здесь эти наднациональные органы могут дать какие-то такие рекомендательные общие политические документы, которые не имеют непосредственно вот так прямого юридического действия. Ну, то есть дальше каждая страна смотрит, что она имплементирует в свое законодательство. И как мы знаем, даже внутри Евросоюза некоторые страны могут саботировать принятие таких норм годами и десятилетиями. И в целом ничего им за это не будет. Ну, то есть дальше это уходит на уровень страны и зависит от ее политической воли. Хорошая новость в том, что документы, удостоверяющие личность, временные проездные документы иностранца, в том или ином виде урегулированы в законодательстве каждой европейской страны. Урегулированы по-разному, не унифицированы. И в этой части, конечно, предстоит большая работа, потому что здесь каждая страна, даже Европейского Союза, имеет свои регуляции, к изменению которых нужна политическая воля. Но, тем не менее, возможность получить такой документ, так или иначе, с теми или иными оговорками или условиями, сейчас документально, юридически, есть в каждой стране Европейского Союза. Что касается стран вне ЕС, то здесь, конечно, все сильно сложнее.
Еще сложнее, да. Ну да, надо признать, что как бы при всем достижении международного права мы живем в мире суверенитета, и вот как раз мы сейчас являемся, так сказать, жертвами этого российского суверенитета, да, который, так сказать, заявляет свои эксклюзивные права на граждан, но при этом граждан не отпускает из своей юрисдикции, не отпускает из своего суверенитета. То есть такая двойная санкция. С одной стороны, а, лишить прав, и б, лишить возможности выйти из этой ситуации. Это, конечно, такой юридический казус. А вот говоря о юридической тоже стороне, вот эти вот последние новации относительно фактического ограничения, фактического лишения прав собственности, недвижимость, счета и так далее. Причем в некоторых случаях уже прямо идет речь о конфискации для удовлетворения государственных исков. Это вообще насколько конституционно, насколько эти законы являются правовыми?
Ну, здесь я бы сказала, что о конституционности, наверное, отдельных законов с 2012 года говорить не приходится. Но и что касается 2022 года, то все, конечно, с начала полномасштабного вторжения очень сильно ухудшилось в части соответствия конституции норм, которые принимаются в рамках военной цензуры, отъема собственности не только у россиян, но и у иностранцев. Здесь я имею в виду коммерческие компании, которые дальше перераспределяются между друзьями Путина. Очень хорошие лакомые активы, и не всегда это кто-то, кто громко, ярко выражал свою политическую позицию. Часто это люди, которые вообще не связаны с политикой, которые думали, что они тут немножечко как бы пересидят и смогут сохранить свои доходы, смогут сохранить свой бизнес в России. Поэтому здесь, конечно, это не соответствует ни Конституции, ни международным нормам. И как-то защитить эти права собственности на международном уровне тоже довольно сложно, потому что Россия не исполняет свои международные обязательства. В общем, мы из Совета Европы вышли, а дальше, ну, предъявляйте иски к России. Страна, в общем, ведет войну на территории другой страны уже пятый год. И поэтому принудить каким-то исполнением, например, имущественных обязательств или каким-нибудь международным арбитражом признать, что отъем собственности произошел незаконно, и заставить особенно что-то вернуть законным владельцам, ну, мне не представляется возможным. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, на исполнение решений нужна политическая воля страны, которая сейчас управляется Владимиром Путиным и его окружением. Так что плохая новость тоже в том, что вряд ли удастся изъятое вернуть. Что будет дальше, но зависит от того, сколько лет еще просуществует путинизм, куда это перераспределится, какие будут вторые и третьи руки. Как мы помним, после Советского Союза, там, за период большого террора или дальше, ничего никому не вернули. Прощаем всем, кому должны, строим новую Россию. Поэтому здесь не берусь загадывать, зависит от того, сколько у нас есть времени, сколько есть времени у Владимира Путина и его окружения, ну и, собственно, у такого авторитарного режима, диктаторского режима в целом в
Ну
России.
да, учитывая действительно российское прошлое, российскую практику, вот это как-то процесс реабилитации, реституции никогда не начинался, по большому счету. Были слабые попытки, но, ну, в том, что касается реабилитации, иллюстрации, но реституции вообще при всех сменах власти, при всех сменах режима. Мне кажется, это большое отличие российского юридического режима от, ну, любого другого. Да, то, что мы видели постсоциалистические страны, балтийские страны, там, здесь, в Чехии. То есть это все реституция воспринимается всерьез. Конечно, наверное, да, если говорить сейчас, коллеги пишут различные такие своды законодательства о том, что должно быть после, да, окончания путинского режима, и в них, конечно, должны быть прописаны, да, вот это съем этих клейм иноагента, террориста, экстремиста, возврат собственности, возврат вот этих несправедливо наложенных штрафов. Но это какая-то гигантская юридическая работа должна быть проведена, которой в российской истории, по-моему, никогда еще не было.
Да, это правда так. Я тоже участвую, признаюсь честно, в выработке таких концепций. С коллегами мы много обсуждаем из правозащитной, из юридической среды. Я могу сказать, что у нас, по крайней мере, должен быть план, к которому мы должны
Ну
стремиться. Реализуется он или нет? Поэтому, да, конечно, это не значит, что это та концепция, которую мы рассчитываем, что вот там в первый день после смерти Путина и смены власти на там кого-нибудь, наверное, из его окружения в первую очередь, мы можем ожидать такого сценария, что там все будет возвращено и буквально там в первую неделю восстановим справедливость. Ну, конечно, нет, и какие-то аспекты могут не реализоваться никогда, но, тем не менее, какую-то модель, к которой мы идем, которую мы декларируем, мы должны иметь, а дальше уже по ситуации. План может быть плохой, но он должен быть, как всегда говорят
Да,
мои коллеги по
согласен.
оппозиции.
Согласен, да. Вот я не знаю, там Николай Бобринский пишет, вот эта группа, все эти проекты. Все это, естественно, должно быть, да. Пускай это написано вообще на небесах, и, может быть, все это такой сферический конь в вакууме, но иногда сферические кони из вакуума приходят на Землю, и все это реализуется. Хотя, конечно, в России, ну, не знаю, я пытаюсь вообразить, но мне сложно такое представить, что государство побежит по гражданам. Извините, мы у вас там 10 лет назад отняли квартиру в счет неуплаты долгов по иноагентам. Вот. Не желаете ли получить деньги или саму квартиру? Вот. Очень как-то вот, мне кажется, это такое типичное паттерн российской истории, когда государство ошибается, государство допускает ошибки, государство извиняется за ошибки, но жизнь продолжается, да, а права индивида, они не имеют продолженности в истории, да. Ты не получаешь за своих предков, за свою семью. История человека не тянется, тянется история государства. Настя, а вот, наверное, вы тоже занимаетесь сейчас вопрос о выходе из гражданства. Я буквально недавно наткнулся на цифру, что сейчас российские консульства буквально заявлены, больше 100 тысяч заявок на выход из гражданства. Но это только для людей, которые не обременены, да, вот этими вот уголовными и административными делами.
Да, конечно, эта регуляция достаточно старая, она была и до принятия вот этого закона, с которого мы начали сегодняшнее обсуждение. И если у человека есть так называемые неисполненные перед государством обязательства, будь то приговор суда, например, ну то есть обвиняемые, подозреваемые, осужденные по уголовным делам из гражданства выйти не могут. Будь то иные неисполненные обязательства, как бы получают отказ в этой процедуре. На самом деле она довольно долгая. Она долгая, справедливости ради, не только в России, и многие страны тяжело отпускают своих граждан из как бы, своей юрисдикции. Но в России, да, действительно, люди, у которых есть, например, уголовное преследование, есть какие-то задолженности перед государством или, например, обязанность военной службы. Здесь я не имею в виду потенциальный призыв какой-то, ну, то есть условно, что человек просто находится в призывном возрасте или какую-нибудь там повестку для уточнения данных получил, но, например, находился на военной службе и дезертировал. Все это, в общем, препятствие к выходу из гражданства. Ну и более того, для того, чтобы выйти из гражданства, человек должен направить подтверждение того, что он принимает гражданство другой страны. А без этого тоже невозможно. То есть просто выйти и остаться апатридом нельзя, в этом будет отказано. Поэтому выход из гражданства действительно бюрократичный, долгий, и для некоторых людей, особенно преследуемых по политическим мотивам, и в принципе невозможно.
Невозможно.
И в этой части, да, в этой части еще забавно, что они подняли в несколько раз пошлины за выход из гражданства, за получение гражданства. Поэтому, причем за выход из гражданства пошлина в 2 раза больше, если я не ошибаюсь, это 1200 евро, что для российских как бы официальных платежей в бюджет, ну, наверное, рекордная сумма, я бы сказала, если мы берем какие-то такие действия частных лиц. Это еще одна новелла, она буквально ей там пару недель.
А для выхода из гражданства необходимо возвращаться в Россию, или человек может сделать это в консульстве в стране пребывания?
Для выхода из гражданства не обязательно возвращаться в Россию. Это можно сделать дистанционно. Но еще раз повторюсь, что довольно такой широкий перечень людей, для которых это в принципе
Ну,
невозможно,
понятно, да,
потому что
закрыт, но
они
для тех,
осуждены
я
по
думаю.
политическим мотивам.
Да, но я думаю, что все равно есть и люди, так сказать, условно чистые пока что, да, для государства, без неисполненных обязательств, без алиментов, без приговоров и так далее. То есть они теоретически могут выйти из гражданства просто по переписке с консульством.
Я бы не сказала, что выход из гражданства это просто. Часто запрашивают различные документы, не удовлетворяются тем перечнем, который был подан, и который вроде как сверен с сайтом. Поэтому, на самом деле, по опыту тех, кто пишет нам в Ковчег о своем опыте выхода из гражданства, таких пока не очень много, потому что нашей вот этой волне иммиграции после начала полномасштабного вторжения ей не так много времени, чтобы уже люди могли претендовать на какие-то
Да.
гражданства. Но, тем не менее, это процедура, которая занимает год, полтора, ну и дальше уходит в бесконечность.
Но сейчас, завершая наш разговор, в любом случае, так скажем, ваша группа, да, с которой работает Ковчег, в любом случае, она будет в ближайшие годы сталкиваться с все возрастающим валом людей, у которых будут кончаться паспорта и которые будут оказываться просто без вообще какой-либо документальной основы для жизни, документарной основы для жизни.
Я бы не сказала, что это вал, потому что все-таки путинский режим, как это ни парадоксально, экономит репрессии. Ну, то есть, если мы посмотрим на количество людей, осужденных по политическим мотивам, то в абсолютных числах оно, конечно, не сталинское, и оно не огромное. Ну, то есть, условно, если вычесть тех людей, которые, к сожалению, сидят в российских СИЗО, в колониях по политическим мотивам, мы ориентируемся в первую очередь на списки Мемориала, на списки ОВД-Инфо, наших коллег-правозащитников, которые идентифицируют политических заключенных, потому что есть не только политические статьи, но используют общеуголовное государство, то, ну, порядка, наверное, 1000 человек, которые сейчас находятся за границей и которые осуждены по политическим мотивам. А что касается административных правонарушений, то здесь у людей есть выход, он плохой, нужно штрафы оплатить. Часто, например, по иноагентским статьям это огромные суммы, сотни тысяч рублей бывает, Минюст присуждает раз за разом все больше и больше. И здесь, если штраф оплачен, ну, то есть наказание исполнено, то человек в целом разблокирует себе доступ к этим консульским услугам, ну и услугам по доверенности в России. Если на кону стоит получить справку об отсутствии судимости, чтобы получить гражданство или сделать вид на жительство, там, апостилировать диплом, чтобы дальше смочь работать в новой стране или оплатить штраф, конечно, люди будут выбирать оплачивать административные штрафы и получать все-таки доступ к этим услугам. Ну а российская казна будет пополняться за счет того, что в противном случае государство не исполняет свои обязательства перед гражданами.
Ну что ж, понятно. Такая действительно коллизия совершенно фантасмагорическая, юридическая получается, да, что с одной стороны государство фактически себя из исторгшая из международного права, нарушающая права собственности и своих граждан, и иностранных граждан, естественно, и нарушающая права, там, напавшие на соседние государства. Но, с другой стороны, да, его юридический режим действует по всему миру, да, и осложняет жизнь его гражданам по всему миру. Так что вот такая вот юридическая коллизия с иноагентами и мигрантами сейчас у нас получается, о которой мы говорили с нашим гостем Анастасией Бураковой, правозащитницей и основательницей проекта «Ковчег». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой касте людей, граждан России, которые, может быть, не хотят быть гражданами, да, иноагенты, сотрудники нежелательных организаций, люди, попавшие в список террористов и экстремистов, которых государство наказывает, но не отпускает. Удивительная совершенно юридическая коллизия. Обсудим ее с нашим гостем Кириллом Мартыновым, философ, журналист, главный редактор «Новой газеты Европа». Приветствую, Кирилл.
Здравствуйте, Сергей.
Ну вот как раз хочу начать с... Вроде на «ты» мы были уже некоторое время, если не против, да, с твоей недавней статьи в «Новой газете» «Вечные изгнанники» про Герцена. Да, и вообще попытаться поставить тему иноагентства и вот этого вот отверженных государством людей в историческую перспективу. И мне кажется, что мы здесь вписываемся в какую-то очень давнюю российскую традицию, когда здесь, естественно, и Герцен, и я бы даже сказал, что если дальше идти глубже по XIX веку, это и Чаадаев, и XVIII век Радищев, да, практически тоже они были, так сказать, лишены гражданских прав, и фактически они прошли ту же самую дорогу от иноагентства до своего рода, так сказать, частичного гражданского ограничения, поражения в правах.
Да, я бы, мне кажется, важно сфокусироваться именно на фигуре Александра Герцена, потому что мне кажется, что это довольно недооцененная личность для русской истории. Его вписали в школьную такую советскую и постсоветскую программу, поставили в ряд с другими литературными критиками, и, по-моему, довольно немного людей в нашей стране всерьез читают его вот такой опус магнум «Былой думы», где Герцен уже в поздние годы своей жизни подводит итоги, ну, своему жизненному пути. А для нас, конечно, интересны события 1850 года. К тому моменту Герцен находился в эмиграции что-то около полутора лет. И довольно примечательные события тогда развернулись, потому что империя провела специальный уголовный суд в Петербурге, который помимо, ну, вот каких-то кар для изгнанника, то есть тоже, по сути, заочный приговор, как сейчас все это массово выносится против наших общественных деятелей и журналистов, тогда империя постановила, что она лишает Герцена вообще всех прав на территории Российской Федерации, лишает его дворянства, лишает возможности быть отцом в юридическом отношении для своих детей, арестовывает имущество, которое в том числе принадлежало членам его семьи, но и империя запрещает Герцену возвращаться, называя его вечным изгнанником. Это, я так понимаю, юридическое постановление. Видимо, тогдашние суды могли более свободно выносить решения на усмотрение администрации судей. Вот, наверное, они в меньшей степени были легалистами, чем теперь. И там для Герцена был такой странный размен, потому что, ну, он действительно никогда не вернулся в Россию, действительно остался этим вечным изгнанником. Наверное, он понимал, на что он идет, и много размышлял об этом сразу после отъезда. Но вот деньги ему пришлось вернуть Российской империи, потому что там была такая хитроумная схема, когда внезапно претензии по поводу арестованного состояния Герцена предъявили крупные кредиторы этой самой Российской империи, барон Ротшильд в частности. Ну и как-то для того, чтобы не терять уже деньги в государственной казне, деньги были выплачены в Европу вот этому самому вечному изгнаннику. И это, конечно, удивительная история еще и потому, как Герцен распорядился своим состоянием. Да. Сейчас, да, когда независимые журналисты находятся не в лучшем состоянии, Да, нам остро не хватает Герцена не только в силу его, ну, интеллектуального значения, но и в силу того, что у нас как-то маловато людей с наследственными состояниями, которые способны на вот этих отбитых у империи деньгах строить независимые медиа в изгнании. Ну и я тут вот еще, ты знаешь, я еще думаю про еще одну вещь. Мне кажется, ее стоит упомянуть, потому что мы историю колокола, мне тоже кажется, что она у нас испорчена в школьной программе, и мы про некоторые вещи как бы не задумывались, кажется, специально. В истории колокола была очень примечательная вещь, которая ужасно напоминает то, что, через что мы сейчас проходим и что нам предстоит, видимо, в ближайшие годы еще, когда произойдет так называемая эскалация со стороны Путина дальнейшая. Вот, потому что когда колокол Герцена, вот, издаваемого на эти его наследственные деньги, в 1963 году поддержал польское восстание, он потерял практически всех читателей в России. То есть российская мыслящая публика, которая готова была поддерживать Герцена, но вот будучи его читателем, нелегально, естественно, она перестала обращать на это внимание, потому что выяснилось, что польский вопрос для российского интеллигента тогдашнего, 60-х годов, уже преформенные времена, Александра II, польский вопрос более важен, чем вопросы свободы России. Это ужасно напоминает, конечно, нынешние условия, когда люди, которые выступают за мир и за независимую Украину, да, они тоже как бы оказываются под подозрением за то, что они якобы недостаточно думают про Россию.
Ну да, как и раньше ломались люди на крымском вопросе, и сейчас тоже очень много, в общем, как бы ген имперского мышления, он оказывается еще сильнее, чем ген свободы мысли. Люди готовы, может быть, даже представить гипотетически борьбу с самодержавием, но оставить, выкинуть империю из души они пока не готовы. Польский, да, на польском вопросе, конечно, вспомните, кто тогда вообще и писал по польскому вопросу, и Достоевского, и всех прочих тогда говорили. Но вот тоже, кстати, интересно, мне кажется, продолжить в российской парадигме отношение к Герцену, мне кажется, что это, кстати, да, 63-й год, 61-й год отмена крепостного права, это часть крепостного состояния, да? Это часть крепостного отношения государства к индивиду. То есть вот это беспрецедентное лишение прав, право отцовства, право собственности, право на гражданство, право на возврат, да, помимо даже простого такого, скажем, юридической, судебной, пенитенциарной репрессии. Это говорит о том, что государство рассматривает всех людей как крепостных, как холопов. И вот нынешние законы о лишенцах, да, об иноагентах, о вот этом вот лишении собственности, аресте счетов, это то, что часть, мне кажется, вот этого вот крепостного менталитета.
Ну, мне трудно сказать, насколько это уходит корнями в эпоху крепостничества, потому что это паттерн, который воспроизводился действительно много десятилетий после отмены крепостного права, да, которое, ну, мне кажется, одно из самых важных событий вообще в отечественной истории. И здесь действительно паттерн заключается в том, что государство предполагает, что каким-то образом по праву рождения, либо по праву документов, люди, которые себя ассоциируют с Россией, принадлежат этому государству. Да, конкретное правительство, которое, ну, все-таки у нас за нашу жизнь разные были правительства в той же Российской Федерации, да, и, к счастью для нас, не все из них делали такие выводы, что каждый гражданин должен им принадлежать. Но вот действительно в таком позднем путинизме сформировалась заново эта идея, которая, конечно, была в советские времена, и, конечно, на примере Герцена и других была и в XIX веке, о том, что да, каким-то образом твое мышление, твой образ действия, твои политические взгляды должны быть обусловлены твоим паспортом или твоим рождением. И любые отклонения от того, чтобы следовать за правительством абсолютно по всем вопросам, по каким-то причинам объявляется предательством. Да? Ну, здесь легко, мне кажется, выйти на такой довольно банальный метауровень и сказать, что, конечно, если уж использовать саму эту риторику предательства, то, конечно, именно правительство, которое раз за разом, по крайней мере, часть своего народа объявляет предателями. Именно в этом и предательство и заключается. То есть идея о том, что можно просто сбросить людей как балласт и сказать, что они не подчиняются нам, следовательно, они преступники, враги. Вот это и есть вещь, которая уничтожает разные формы империи в течение последних столетий. Да, и, конечно, самым очевидным примером здесь была русская революция 1917 года. И последующая первая волна эмиграции, гражданская война. И вещь, которая, да, вот если вернуться к Герцену на шаг назад, вещь, как, про которую я думаю, что мы, в общем, недооцениваем в истории про русскую революцию того фактора, который сейчас выходит на первый план. А именно фактор войны, которая предшествовала революции. Это вроде бы хорошо известно, что и Уральская революция, и последующие трагические события, кровавые, да, не могли бы случиться без Первой мировой, затянувшейся бессмысленной непопулярной войны, просто перемоловшей заметную часть российского крестьянства, из которого в основном состояла российская императорская армия, и где люди получали опыт абсолютно бессмысленного, ненужного им насилия, которое, ну, в общем, потом возвращалось внутрь страны, этот боевой опыт, так называемый, и то, что сейчас мы назвали ПТСР. То есть, как бы русскую революцию делали люди, у которых было посттравматическое расстройство. Буквально ветераны войны, которым так никто не объяснил, зачем они воюют, несмотря на весь патриотический подъем 14-16 года.
Ну да,
Вот. И
вернувшийся ветеран, да. Да, вот, извини,
да, это...
мы как раз об этом недавно говорили, Одиссей все обсуждают, вот тоже вернулся ветеран, да, классический сюжет. Вернулся ветеран и всех перестрелял.
Да, но только понятно, что в случае с версией Нолана про Одиссея там какой-то все-таки одинокий герой, у которого есть какая-то его правота, да, но
Ну
всегда у
да.
всех есть своя правота. Здесь сотни тысяч людей возвращаются с фронта, да, и у каждого своя правота, и вот так получается революционное насилие. Так вот, Герцен предупреждал, да, что империя, построенная на таких правилах, крепостничество как база, юридически закрепленная, и полное презрение к собственным гражданам в целом, да, и то, что вот сейчас конвертируется в наш закон про лишенцев, это вещь, которая делает империю нежизнеспособной. Империя в конечном итоге сама себя уничтожает. И, по-моему,
Да.
это то, что и случилось в результате Первой мировой войны.
Да, действительно, здесь вот как-то вот этот круг замыкается, и речь действительно идет не о том, не о конкретном крепостном праве, да, которое было отменено в 1861-м, а о том, что государство считает себя собственником граждан. Да, и вот эти вот отъемы собственности сейчас, отъемы банковских счетов, это какая-то вот это вот действительно воспроизводящийся паттерн. Все, что ты нажил, все, что ты наработал. Ну вот даже вспомните, как в Советском Союзе евреи уезжали, их заставляли выплатить, да, их заставляли выплачивать то, что государство... Там, если ты был вообще кандидат наук, там гигантские какие-то выплаты были. И за высшее образование, а уж тем более за поствысшее, за кандидата или за доктора наук. Там просто запретительные были. Люди квартиры продавали, чтобы расплатиться с государством. И вот это ощущение, что человеку не принадлежит ничего, да? Человек гол. Все, что у тебя есть, оно принадлежит государству. Твоя недвижимость, твоя машина, твои банковские счета. Ты являешься условным пользователем этого всего, да? Безусловным собственником этого является государство. То есть здесь еще, мне кажется, вопрос о том, вот, что в России нет абсолютного права собственности. Вот это еще раз мы узнали этим летом, что в России нет права частной собственности. Так и не появилось в итоге за эти 30 лет реформ.
Да, я думаю, что здесь нам нужны какие-то такие антропологические и социальные исследования, потому что я вижу генезис такого положения вещей заново. Ну, то есть это, я не думаю, что есть, условно говоря, какой-то, ну, дух русской истории, который просто разлит в этом воздухе, да, и все им надышались, и вот мы проводим параллели с событием почти 200-летней
Кирилл, ну
давности.
не дух, но институты. Институты, вот эта вот власть, собственность, да, о которой там...
Институты, ну да, институты у нас, с институтами у нас как-то не очень складывается, они, ну, не особенно работают, да, и, кстати, так, если проводить параллели с позднесоветским временем, да, например, если почитать крайне актуальные сейчас стенограммы заседания Политбюро по поводу вторжения в Афганистан, то там можно увидеть, что, в общем, те институты, которые были в Советском Союзе при Брежневе, они, конечно, выглядят на порядок более адекватными и на порядок более как бы демократическими по сравнению с тем, что мы видели в последние 5 лет в России, в частности, да, и там, если сравнивать то заседание Политбюро с печально известным, по крайней мере, фрагментом Совета Безопасности перед
Да.
вторжением в Украину, который нам показали, да. Но, в общем, я думаю, что с одной стороны, конечно, это такая кастовая история про то, что когда мы говорим про государство, мы во все большей степени говорим про конкретную его часть, про конкретных его каких-то новых аватар. И эти аватары, это, конечно, специалисты по безопасности. Мир полон врагов, вокруг России тотальное зло, внутри тоже бесконечно воспроизводящаяся пятая колонна, сколько бы ее не давили. И вот без каких-либо ограничений спецслужбы в России, тайная полиция занимаются тем, что порождает, обнаруживают, порождают, создают сами угрозы государственному строю, сами эти угрозы предотвращают. И по этим основаниям можно и диссидентов наказывать, и людей мучить, убивать в тюрьмах, и лишать бизнесменов собственности, и брать заложников. Вот это все идея про то, что вот есть некоторая каста, которая стоит на страже государства, и на самом деле их благополучие и их идентичность, самоуважение зависит от того, насколько они готовы эти услуги не только предоставлять по обеспечению безопасности, но еще и расширять их. То есть происходит такая, ну, я бы сказал, инфляция безопасности, потому что все кругом полно вот этого неисчислимого зла, который угрожает личной власти Путина и его желание править по возможности как иронично, а может быть, серьезно говоря, до 150 лет. А
Ну да.
вторая сложная тема, вот у нас в последнее время много есть вопросов о том, в чем смысл, допустим, деятельности Фонда борьбы с коррупцией, потому что на, ну, каком-то базовом уровне, ну, простом уровне, да, получается, что российская коррупция, где выясняется, что практически все генералы и все губернаторы воруют, это очень хорошо с точки зрения слабых возможностей России вести агрессивную войну. То есть, ну, казалось бы, очень много ресурсов, очень большое преимущество у агрессора, тем не менее, результатов никаких, кроме террора в отношении людей в Украине, нету. И, в частности, в это вносит вклад коррупция. А с другой стороны, мне кажется, что коррупция на каком-то более стратегическом уровне, она как раз позволяет торговать гражданами и в том числе брать вот так называемые элиты, тоже в какой-то связывать эти элиты, ну, таким порочным кругом. Короче говоря, коррупция является источником войны на более сложном уровне, когда просто сама логика вот этого такой государственной ноздревщины, что до этого леса все мое, и за этим лесом тоже все
Тоже
мое,
все мое, да.
включая граждан, ведет к тому, что, в общем, можно неограниченно концентрировать ресурсы и исключать просто все, что не вписывается в эту ноздревщину.
Кирилл Мартынов, главный редактор
Спасибо, Саша.
«Новой газеты
Хорошего
Европа»,
вечера.
был с нами на связи. Ну, а я в завершении хочу вспомнить еще один исторический эпизод. Кирилл вспоминал Герцена в 1850 году. Я хочу вспомнить тоже эпизод из того же самого мрачного семилетия. 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге над Достоевским и другими петрашевцами провели инсценировку смертной казни. Им зачитали смертный приговор за участие в тайном кружке и чтение письма Белинского Гоголю. Им надели белые саваны, но в последний момент барабанная дробь прервалась, и им объявили о помиловании их Николаем I. Федор Достоевский был лишен всех прав состояния, над ним сломали шпагу, лишен дворянского достоинства, он получил 4 года каторги. Прошло 177 лет, и государство по-прежнему наказывает инакомыслие казнью. Только теперь вместо плахи – плашка. Но суть государства от этого не меняется. Это самодержавная власть и крепостное общество, в котором жизнь и собственность человека принадлежат государству. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.